Хорошо, друзья мои, ну что же, по тому уже обычаю, хотя это не правило, а только обычай, я каждый раз на лекции подвожу некий итог, делаю резюме нашей предыдущей встречи. Как вы помните, у нас встреча, как раз главный вопрос встречи был относительно вечной участи человека. Ну и подведу краткий, так сказать, итог. Скажу, во-первых, для догматического богословия это очень большая проблема. Какая? До тех пор, пока в наших школьных учебниках давали информацию только одну о том, что все погибнут, ну, грешники погибнут, да, другой не было, все, кажется, было хорошо. Но оказывается, у апостола Павла не у кого-нибудь, а у апостола даже Петра, у святых отцов, в массе богослужебных текстов вдруг встречаем параллельно с утверждением, что да, праведники пойдут в жизнь вечную, грешники – в мучение вечное. Встречаем то и другое для догматического богословия – это сразу же большая проблема. Но у нас с вами не догматика. Ну и пусть разбираются там они. Кто там, Михаил Степанович, еще кто там, правда? Это их дело. Пусть как хотят, так и решают эту проблему. Кто ошибается? Апостол Павел ошибается, или там наши богослужения ошибаются, или Иоанн Златоуст, вот, то сейчас на Пасху будет, конечно, ну, совсем не то будет говорить, понятно, с точки зрения привычных наших рассуждений. Но это дело догматики. Но я вам скажу, что неизмеримо более серьезные и ответственные является проблема эта для апологетики. Нам же в нос суют люди то, о чем мы в прошлый раз с вами так говорили. Я сейчас кратко говорю. Бог – любовь, Он знал, как кто изберет свой путь жизни во зло или в добро, знал, что многие-многие пойдут на вечное мучение, и сотворил. Как вы помните, Кальвин сделал свой вывод, провозгласил учение о предопределении. Церковь не согласилась, не приняла. Но для апологетики почему это очень важная проблема? Очень многие люди стоят на распутье. Где же, какая же вера истинная? В какой религии действительно человек приобретает полноценное достоинство и имеет перспективу действительно той жизни, которая заложена в самой природе человека, то есть именно блаженство, истину. И вот апологетика поэтому сейчас и занимается и этим вопросом. Итак, что же мы ответим? С одной стороны, мы видим, что вся дохристианская религиозная, я бы сказал, тематика, все учение религиозное, какое было, совершенно однозначно, иудейское, языческое, однозначно. Праведники спасаются, грешники все погибнут. По-разному, но погибнут. Явилось христианство. Что вы нам дадите? Что у вас нового, есть что-нибудь или нет? Или нам лучше тогда мы обратимся лучше к своим прежним верованиям, в котором мы то же самое встречаем. Правда, понятие о праведности может быть несколько иное, о грехе несколько иное, но в принципе это одно и то же. И вот для апологетики поэтому вопрос о том, как же действительно, можно ли выяснить и можно ли сказать определенно, что христианство учит вот так, вот так, и церковь учит вот так. Вот вопрос. Если так, то как? Перед лицом этой двойственности свидетельств, оказывается, и апостолов, и святых отцов, и всего нашего богослужения, каждый человек может задуматься, А как же правильно? Обязательно тот, кто ищет смысла жизни. И, конечно, мы сталкиваемся здесь с определенным духовным состоянием. Вы знаете, чем характеризует сектантство? Знаете, самое главное – фанатизм. Я помню, сижу в аэропорту, ко мне подошли две сектантки, давай разговаривать, иеговистки. Я было попытался что-то, они мне попытались, потом увидели, я что-то возражаю не так, как им нравится. Бежать. Фанатизм не терпит, если вдруг находятся какие-то аргументы по существу, противоречащие его точке зрения. Сектантство характеризуется именно этим – фанатизмом, причем упорным. Ну, вы помните, в прошлый раз я вам зачитывал преподобного Авва Исаия, который говорит, кто изучает Священное Писание, знает его и уверен, что он его правильно понимает, но упорно настаивает на своем мнении, тот лишается славы Божией. Упорно. То есть, невзирая ни на какие доводы. Для нашего времени сейчас чрезвычайно важно, когда сектантство полно. Сектантство официального, но гораздо хуже неофициальное. Сектантство официальное, ну, для верующего человека это просто ничто. Самое худшее, если оно вдруг образуется в недрах, кажется, христианства, церкви. Когда мы вдруг встречаемся с тем, что когда ни святые отцы, ни Писание, ни богослужение, оказывается, не имеют никакого значения, вот это уже будет беда. Это уже настоящая беда. Я почему говорю, помните, приводил я в своей книжке там высказывание апостола Павла и специально во избежание ложных трактовок приводил сразу трактовку, объяснение этого места Писания какого-то святого отца. В основном это был или блаженный Феофилакт, или Феофан Затворник, даже или Максим Исповедник, святых отцов. Видите? Так говорит. Так. Так, что будем делать? Открылась новая возможность для апологетики. Не пугайтесь, не думайте, что у нас спасаются только праведники. Мы сами грешники даже. И мы верим, что Христос пришел призвать не праведников, а грешников к спасению. И та двойственность свидетельств, которые мы находим и в Священном Писании, и у святых отцов, говорит только об одном. О чем же спрашивают? Ваше противоречие, вы все попались, ваше само Писание. Говорит, то одно, то другое. Попались. И ваши отцы то же самое. Вы знаете что? Богослужение ваше. Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. Себо крестом твоим рады всему миру. И с другой стороны, тут же видим противоположное. Попались вы, у вас сплошное противоречие и в Писании, и у святых отцов, и в богослужениях. Вот ваша религия. Вы подумайте только. Мы так привыкли, все хорошо. А для людей, ищущих это, простите, вы объясните, пожалуйста, что это значит? Неужели вы не видите, что вас утверждается и то, и другое, полное взаимопротиворечие? Вот перед какой апологетической проблемой сейчас мы стоим. Это надо учитывать. И вам, почему я так говорю, чтобы вы знали, вам придется отвечать. Если скажем, все спасутся, и нечего, будьте спокойны, все погибнут, грешники и так далее, разведут руками, тогда почему? Ну, помните, я пытался вам сказать, может, вам пригодится, что, оказывается, эта двойственность свидетельствует о действительной премудрости Бога. о том, что Он жалеет нас. Мы настолько слабые, что нельзя ничего сказать. Все погибнут, все грешники, все, мы в отчаянии. Почему? А потому что только дурак или сумасшедший скажет, что он не грешник. Если человек разумный, то он скажет, конечно, я грешник. Сказать, что все спасутся – ура! Коль спасутся, не все равно. Как жить? Мы должны ответить. Это по милости Божией только. Прямо как специально дано вот два ряда. По милости Божией. Нельзя нам сказать совершенно точно, не вынесем этого груза. Но Евангелие все направлено на то, чтобы призвать человека грешного, избавь Бог праведного. Я пришел призвать не праведника, а грешника, призвать его к покаянию, к праведной жизни. Их и христианство говорит, что каждый искренне кающийся, каждый, кто ищет, алчит и жаждет правду, кто милостивый и так далее, да, имеет надежду на спасение. Евангелие призывает, оставляет нам надежду. Поэтому не думайте, что наша религия христианская всех в преисподнюю посылает. Всех не христиан, уж не говорю и прочих, да. Вот так. Это если попытаться кратко сказать, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Но еще раз только вас предупреждаю. Избави Бог от сектантства, то есть от фанатизма. Старайтесь быть объективными. Объективно надо подходить. Не терпит Бог лжи. И никакого упорства не должно быть ни в ту, ни в другую сторону. Ну, друзья мои, сегодня мы с вами займемся уже темой, мне кажется, уже не столько даже апологетической, то есть важнейшей для апологетики. Кстати, еще раз повторяю, тема эсхатологии самая больная, самая серьезная, самая, которая вызывает наибольшее количество протестов против христианства. Кстати, я вам не сказал, сколько философов наших бились, да, чтобы разрешить эту проблему. Возьмите хотя бы того же Флоренского, чего он только придумал такое в своем столпе, да, какое решение своего рода. Ну, об этом некогда. Помню, когда в Академии мы проходили тему, то там мы разбирали, что там говорил Флоренский и что это за идеи. Хорошо, но это апологетическая тема, и она очень важна для нас, как обращенная к миру непосредственно. Миру какому? Миру скепсиса и отрицания. Что мы можем сказать им такое, чтобы они не отвергли христианство? Сразу, с порога. Можно ведь с порога отвергнуть. Вот, но не могу держаться. Был случай с одним ученым. Ну, действительно, ученый, математик, да. Разговариваемся, он говорит: Алексей Ильич, я принимаю вот то, что учит христианство, но я не могу понять это учение о вечных муках. Я не могу. И не могу принять христианство. Вот это, вот то, что меня держит, я не могу принять христианство. Ох, как! Я помню, меня тогда уже это очень-очень поразило. Умный человек, математик. Такой, да. Вот так. Поговорили с ним не раз. Крестился. Стал христианином. Православным. Настоящим. Ну, хорошо. А теперь, я думаю, мы с вами должны поговорить по теме, имеющей большое значение не просто в области апологетики, не просто, хотя обязательно в этой области, а в области уже миссионерской. я бы сказал, и в области, непосредственно касающейся каждого человека и, в частности, каждого христианина. Тема очень простая. Проще и быть не может. Что такое христианство? Ну и вопрос. Возьми догматическое богословие в 4 томах Малиновского протоиерея. И вот вам и христианство. Что еще вам нужно? И православие. Или митрополита Макария Булгаков. Что вам еще нужно? Что такое христианство? Ну, так вот, знаете, когда нечего сказать, может быть, то можно отослать вот к этим талмудам. Читайте. А, кстати, некоторые читают. И разочаровываются чем? Тем, что там нет ответа по существу. Говорится о разных вопросах христианской веры, а все-таки что же такое христианство по существу? Что оно из себя представляет? Что значит представляет? Что оно дает человеку, если оно действительно является истинной религией? Я сейчас обозначил, как что такое христианство, но сразу хочу вам сказать. В данном случае под христианством подразумевается православие, конечно, православное понимание христианства. Православное. Но скажу вам так, что уже вопрос разделения и отдельных ветвей – это уже вопрос другой, сейчас мы с вами не будем его касаться. Поэтому говорим, просто называем христианство. То есть, что дано изначало нам? На что оно направлено? К чему оно призывает? В чем его суть? Что оно может дать человеку? Вот наш главный вопрос. Друзья мои, всю историю, что делает человечество? Страдает. Почему страдает? Живет, болеет, воюет, убивает, умирает. И так без конца. И поколение за поколением. О чем же оно мечтает? Мечтает, кажется, о счастливой жизни, о счастье. А его нет, как нет. Возникшая жизнь уподобляется ничему другому, как вот тому, знаете ли, кусочку пахнущего, ароматного сена, который привязывает перед мордой лошади, так, чтобы она скорее бежала. Она бежит за ним и никак догнать не может. Но бежит, бежит, вот он уже аромат, вот он аромат жизни, все. И... Ах, какое искушение! И так поколение за поколением. Так идет история. Где же оно? То благо, тот кусочек прекрасный, кусочек ароматного сена. Где он? И вот мы знаем, что религии, то есть вот те мировоззрения, которые не сомневались в том, что есть Бог, как бы его ни представляли, пытались сформулировать все-таки, если есть Бог, то как же оно, в чем же суть жизни, в чем смысл жизни и к чему мы должны стремиться. И мы видим, какое основное направление было до христианской жизни. Основное. 99,9 в периоде. Все основное внимание было направлено на то, чтобы все-таки здесь устроиться наилучшим образом, не прогневив богов или Бога, чтобы он не наказал и там. Но основное внимание, все основные усилия жизни, весь культ, то есть все молитвы, все жертвоприношения, все дары богам, все они направлены на что? Чтобы избавил здесь, Бог от бед и дал бы хорошую жизнь здесь. Ну и там по смерти уж как оно, как эта религия утверждала. Под Богом подразумевалось высшее его качество какое? Справедливость. Потому что никогда на земле не было справедливости. Увы. То есть бывают точки, бывают моменты, но всегда. У нас на Руси поэтому очень хорошо сказано – закон, что дышло. Куда повернул – туда и вышло. Вот такова была история. Никакой надежды на будущую жизнь полноценную не было. В иудаизме, ветхозаветная религия, до пророков, мы видим, даже утверждается все время, что все тело твое погибло, и дух твой обратился в землю. Только уже пророки начинают говорить, и некоторые из них начинают говорить о воскресении. Вот будет по Иеремии скоро читаться. «Прорцы человече, на кости сия». Так я любил эту паремию, читать любил. Да, замечательно. Ее надо, знаете, как читать? Вот звучно, сильно. Да, потому что это вообще потрясающее, конечно, впечатление. Вот эта паремия. Это уже мы видим у пророков. Но, несмотря даже на эти пророческие некие предсказания, основное религиозное направление мысли иудеев все оставалось каким? Земля. Земля. И надежда на воскресение, если она уже и появилась в пророках иудейской религии, то она стала на второе место по сравнению с тем первым и беспрекословным земной жизнью. В этой земной жизни основным является что? Мамона. Поэтому, когда Христос сказал, нельзя служить Богу и мамоне, то не просто его, как бы, знаете, отвергли, это слишком, наверное, решили много чести, они просто насмех его подняли, Христа. Нельзя служить Богу и мамоне. Это все равно, что вы сейчас попробуйте и скажите – нельзя, нельзя продавать таинство. Вас поднимут на смех. Как нельзя продавать таинство? Что, за венчание ничего нельзя брать, да? Вы что? За крещение ничего нельзя брать? За соборование не брать? Как это такое? Нельзя продавать таинство. Продадим и купим. Подойду за ящик. Заплачу 400-500 рублей, потом еще свечку куплю, и буду, и меня будут соборовать. Понятно вам? Вот так. А нет? Ну, голубчик, сам пеняй на себя. Уже таинство начинаем продавать. О, какая красота! Раз-то замечательно, в какие времена мы возвращаемся. Но это так, это для иллюстрации. А все дохристианское сознание было погружено в землю. И здесь все основное. Будущее-то так эфемерное. То ли будет, то ли нет. Если будет, то очень неопределенно. Что сказало христианство? Оно утверждает, не что-нибудь, а утверждает и призывает каждого человека поверить, что человек создан не для того, чтобы ползать, как червь в земле. Он создан по образу и по подобию Божию. Он сейчас находится только в этом печальном состоянии, когда подобен если хотите, всему животному в этом мире. Но у него есть ум, есть сердце, есть воля, которые и призывают христианство обратить к следующему. Не мог Бог оставить человека, которого сотворил для блага, оставить в лоне смерти, страстей, греха. Христианство утверждает, не больше, ни меньше, как такую, я бы сказал, ну, буквально парадоксальную, что ли, вещь. Что для того, чтобы спасти человека, необходимо было самому Богу воспринять в себя человека. Как это понять, никто никогда и представить себе не мог. Но вот факт. Бог – Слово, Логос. А Иоанн Богослов так и называет его Логос. Логос. Он воплощается. Что значит воплощается? Это слово, которое может носить двусмысленный характер. Потому что язычество, говорил, воплощает. То есть боги принимают вид плоти. Или на какое-то время принимают на себя плоть. Там человека, а то могут животных, кого угодно. Нет, нет. В данном случае христианство говорит, вочеловечивается. И опять о чем идет речь? Не о том, что принимает вид человека или берет себе плоть человеческую, чтобы явиться. Нет. Вы помните, что целый Вселенский собор специально был создан для этой цели, чтобы понять, что это такое. И они... Вы подумайте, Вселенские соборы, как долго они продолжались. Почему? Читали святых отцов по этому вопросу. Читали, смотрели, что они пишут. И вот мы видим, что Четвертый Вселенский Халкидонский собор в 451 году наконец сформулировал то, что это видно в Евангелии, но требовало формулировки. И эти формулировки, оказывается, уже были у святых отцов. Нашли и, наконец, кристально отчеканили, что во Христе соединились две природы. Вы подумайте. Вот, оказывается, что такое воплотился. Соединились две природы. Божественное и человеческое, без какого-либо изменения каждой из них. Полноценный Бог без изменений, ибо Бог не изменяем. Также человеческая природа без изменения соединились. Как? И вот действительно все гениально и просто. В данном случае действительно просто сказали. Не слитно, не слившись во что-то такое, непонятное, среднее, неопределенное, нет-нет, не слитно, неизменно, нераздельно, нельзя отделить, все, навсегда, вечно, во веки веков, нераздельно и неразлучно, нераздельно, то есть нельзя их отделить, чтобы... И неразлучно, то есть навсегда. Вот как произошло такое воплощение во человечение, а не просто принял вид человека или взял тело человека и жил в теле человека. Нет, нет. Произошло вот это, как мы говорим, ипостасное соединение. Ипостасное, ну, по догматике это проходите, знаете, ипостась, что такое? Вот, предмет, человек, что угодно. Один, он, целый, один. Христос, ипостась, вот он, один. Не два здесь, две природы, но один. Он Бога-человек. Христианство утверждает, что это естественно уникальное явление. Никогда такого не было, естественно, и быть не может. Ибо это единичный акт в миротворении, когда второе лицо Святой Троицы, Логос, или Сын Божий, или Слово, вначале было Слово, соединяется с человеческой природой, причем какой природой? Полноценной природой, в которой и воля, и разум, и сердце. Я говорю о сердце не органе, который бьет, скачает кровь, а говорю о свойствах душевных, полностью, полноценно присутствует в нем. Все. Вплоть до того, что мы видим, как он по человечеству говорит: «Отец больше меня есть», даже так говорит. А с другой стороны говорит: «Он и Отец одно есть». Вы видите? Видите, какие, кажется, формальные противоречия? Они откуда проистекают? Из его Бога-человечества как такового. Ну, кстати, в связи с этим скажу вам об одном моменте, вам, для вас будет, может, интересно. В нашей богословской литературе сплошь и рядом мы найдем: на кресте произошла богооставленность. Какая ересь, действительно! Как это может говорить богослов, который знает, что во Христе соединение произошло нераздельно и неразлучно? Как это может быть? Забыли. Это в принципе быть не может. А что означал этот крик? Боже мой, вскую мя оставил иси. Это крик предсмертной агонии угасающего человеческого сознания. Каждый человек, когда вот в такую уже предельную, пограничную ситуацию, так, здесь он в этот момент вскрикнул: «Господи, помоги!» Вот что это. Но это, между прочим, для вас это может пригодиться. А то всюду это вот то же самое. Богооставленность. Взяли это у этих протестантов и начинаем повторять за ними и католиков. Так вот, христианство утверждает, что да, Бог, второе лицо, соединился с человеческой природой. Зачем? Для спасения человечества. Что это такое? Как спасение? Почему не стал императором? Почему не создал наилучшие законы? Почему не установил справедливость во всем мире? Почему не осуществил равенство всех людей? Почему не дал, чтобы сразу всем объявлено было Евангелие? Все бы знали. Почему не создал этого замечательного культа христианского, то есть богослужения и прочее? Все было бы. Вы слышите, что значит пришел спасать? Ничего этого не сделал. Даже рабство не отменил. Кстати, это один из упреков нам со стороны атеизма. Вот ваш Христос, что он дал человечеству? Ничего не дал. Ну что ж, приходится объяснять и отвечать, и это нужно, друзья мои. И объяснять, и отвечать. Да, в чем дело? что случилось. Проводились такие интересные эксперименты. Ну, вы знаете, кто такой бомжи? Знаете. И некоторые такие сердобольные, искренние, вот уже мне были случаи, пытались взять какого-то, что называется, из грязи прям. Обмывали, одевали, поселяли у себя в квартире, кормили, поили. Ну, не жизнь, а малина начиналась. Чем кончалось? Сбегал. Можно привести сколько угодно примеров. Какого рода? До тех пор, пока в человеке не произошли изменения в душе его, вы ничего не сделаете. Он будет продолжать в своей душе оставаться тем же самым. И при первой же возможности он тут же начнет что делать? Совершать преступления, нарушать законы, ну, все что угодно делать. Почему Христос не стал этим и не сделал для людей все, не дал для людей все блага? Задача была совсем другая. Совсем другая. Не эти дать свободы, о которых кричит вся Европа, Америка, и которой у них нет, которые они уничтожили самым варварским образом. Не свобода, не хлеб и зрелищ, а совсем другое. Что? Человека сделать святым. Как можно? Никакими внешними благами вы не можете человека, вот, который наполнен весь завистью, лицемерием, притворством, лукавством, обманом, вы никогда не сделаете его просто внешними средствами святым. Куда угодно сажайте его. Хоть в рай посадите, он и там начнет. Вот в чем дело-то. Основной, я отвечаю на этот вопрос, основным условием избавления человечества и любого человека от зла является внутреннее его изменение, а не внешние условия сами по себе. Дух творит себе соответствующие формы. Мрачный дух, злой дух, он и творит, и будет творить зло. И наоборот, как Христос и сказал, не может дерево худое приносить плоды добрые, так же, как и дерево доброе приносить плоды худые. Изменение души человека – вот что требовалось, а не создание каких-то внешних условий, при которых мир бы благоденствовал. Вы знаете, есть хорошая очень легенда о том, что было такое государство – Атлантида. Знаете, да? Да. Прям достигли там все, рай был. И вы знаете, что случилось? Уж слишком там стал большой рай. И весь остров ушел на дно океана. Все. Была и нет ее. Содом и Гоморра были, изобиловали, видимо, всем. Возможно, и перед потопом тоже было полное благоденствие. Помните, мы с вами говорили об иерархии бытия, что именно духовное состояние человека и народа определяет не только его жизнь, но определяет даже и состояние окружающего мира, природы самой по себе, природы даже. Землетрясения, тайфуны и прочие вещи – это же не просто так сами по себе. Существуют духовные законы. Мы все Бог, Бог, Бог. Бог законы сотворил. как физические, так и духовные законы. И по этим законам закономерно происходят эти вещи. Те же самые землетрясения и прочие экологические катастрофы. Так вот, почему Христос пришел кем? Никем в плане социальном. Никем. Ни богатства, ни славы. Самое поразительное, знаете, он даже не стал первосвященником. Даже не стал книжником, профессором не стал. Вы знаете, вот это, конечно, печально. Было бы как бы здорово, если бы профессором бы стал бы он, ну, книжником. Не стал. Ни священником, ни архиереем, ни книжником, профессором. Даже не стал. Вот это, знаете, это совсем уже удивительно. Я вам скажу, совсем удивительно. Не стал фарисеем. Фарисеем не в переносном смысле слова, не ошибитесь. Фарисеи в Ветхом Завете – это было монашество, ну, правда, они были женаты, неважно, но это монашество в переводе на наш современный язык, который принимали, так сказать, официально, гласно, ясно, для всех, с соответствующей формой, как у нас монашество ходит. Монахом не стал, не принял этого чина, пострига, никем. Почему? Еще раз хочу сказать. Внешняя слава, внешняя власть, богатство и прочие вещи, они невольно заставляют людей присмыкаться перед именно этой атрибутикой, которая ничего не дает для изменения человека положительного, ничего не дает. Он остался никем, чтобы только истина, которую он дает, только она или была принята человеком, или не хочет отвергнута. Но только она и никаких внешних других средств, с помощью которых можно привлечь человека. Обращаю ваше внимание – привлечь. Помню, в Америке мне говорят, какой-то протестант, у нас на службе все должно привлекать и развлекать человека, чтобы люди ходили в храм. И однажды, вы знаете, я побыл, никому так не рассказывайте, был на протестантском богослужении, но каком? Но вы себе представить не можете. Вышло, ну, порядка двух, наверное, десяток, больше даже девушек в белом одеянии, очень красивом, с колокольчиками. Каждый колокольчик, оказывается, имел свою ноту. И вы знаете, до чего здорово они колокольчиками изображали вот эту музыку мессы. Ну, захватывающее дело. Я просил, дайте, обещали, и не дали паршивцы. Надо же это. Да. Ну, чем бы не привлечь только? Ну, вот на все нужны. Ну, кто пойдет? Ну, никто не пойдет. А на Рахманинова? О, это интересно. Все должно развлекать и увлекать. Так вот, Христос пришел ни одной йоты, ничем внешним, ни властью, ни богатством, ничем не привлекал. Только одном, и пытался одно показать, что его учение есть истина, и говорил, если моим словам не верите, по моим делам хотя бы судите. Судили, воскресил четверодневного Лазаря, постановили убить и его, и Лазаря. Для нас мамона важнее. Что вы? Что вы? А то придут римляне, вдруг еще что-нибудь натворят тут. На что нам нужен Бог, когда уже ясно было, что это Бог, уже ясно. Нужно было сделать выбор. Или Бог, или мамона. Убить Бога. Вот так. Как-то где-то однажды мне ролик прислали, не знаю где, как и что, но только там от лица, не помню кого-то, какая-то группа, там говорил, если Христос придет, нужно еще раз его убить. Видите, какое настроение? Христос оставил что? Полностью оставил свободу человека. Ничем внешним не воздействовал, свобода осталась. Более того, когда уж явное чудо накормил такое огромное количество людей этим ничтожным количеством хлебов, что народ хотел делать его? Ясно, царем. Наконец, вот этот мессия нам и нужен. Ура! Он ушел от всех и спрятался. Так вот, значит, целью пришествия была изменение души человеческой, спасение человека, в принципе, от смерти. В чем его особенность от служения всех пророков? И пророки говорили хорошие вещи, и они учили высокой нравственной духовной жизни. В чем отличие? Он совершил то, чего никто и никогда не мог совершить. Вы же помните, первому человеку были сказаны слова: «Если это сделаешь, сорвешь плод, смертью умрешь». Смерть стала неотразимым фактом человеческой жизни. Вот христианство утверждает, что Христос не своим учением, а своей жертвой. Своей жертвой, апогеем которой был крест, эти добровольные страдания, он исцелил ту поврежденность природы человеческой, которую он взял на себя. Какую поврежденность? Смертность, тленность и страстность, то есть уязвимость, зависимость от условий жизни. Зависимость. Что значит зависимость? Есть, пить, страдать. Вот что такое страстность. Взял эту природу свою, поврежденную природу, однако с одним исключением, без которого христианство теряет свой смысл, однако без той греховности, которая от Адама пошла по всему человеческому роду. Греховность. Какая греховность? Та греховность, которая проистекает от свободы человеческой, которую, увы, в значительной степени мы передаем друг другу, от родителей к детям. Эти навыки. Помните, я вам приводил мысль Макария Великого, который прямо указывал на три этих главнейших, так сказать, категории греха личного, всем понятного, первородного, то есть смертность, тленность и страстность, и родового, то есть передачу вот тех греховных страстей, которые идут от родителей к детям. И отсюда мы видим разные роды Самый яркий из них, он даже в Библии назван, род Каинов, род убийц. Да, есть династии воровские, есть династии праведные. Оказывается, от родителей, о, как передается сильно. Во Христе единственном, как пишет Григорий Палама, он был единственным, да, который родился без этого греха наследственного. Такой же человек, но без греха. Единственный. Вот, оказывается, в чем его уникальность. Только благодаря этой святости, которая почему могла быть? Как же это без греха? По очень простой причине. Он родился необычным образом, а не даром. В Евангелии прямо написано. И Церковь исповедует: от пречистой Девы Марии и Духа Святого. Не было передачи вот этих никаких греховных страстей. Здесь он остался чист, как первый Адам. Чист, как первый Адам. Подвергся также искушению, как и первый Адам. Первый Адам сорвал плод, последний Адам, как называет его апостол Павел, отверг все эти искушения дьявола. И вот это его твердость по человечеству, как пишут святые отцы, и явилась залогом того, что произошло на кресте. Эту жертвою Господь исцелил ту человечность, которую Он воспринял, и она стала залогом и началом будущего исцеления человечества, залогом. Об этом отцы прямо пишут очень определенно, но сейчас я не буду об этом говорить. У нас с вами будет отдельная тема о жертве Христовой. Просто сейчас я пока только называю. Да, это исцеление стало как своего рода закваской, как пишет Феофан Затворник, для последующего исцеления всего мира, всего созданного. Вот что сделал Христос – исцелил в себе самом эту воспринятую природу. Это вероучительная часть, в этом суть христианства, в этой жертве. Что дает это исцеление? Самое главное. Побеждена смерть. Он воскрес, стал первенцем из мертвых. И таким образом для всего человечества открылось воскресение. Поэтому христианским важнейшим догматом является чаю воскресения мертвых. Вот что обещает христианство. Обещает воскресение, обещает вечную жизнь. Таким образом, оно обещает что? Осуществление смысла человеческой жизни. Смысла. Ибо смысл может быть только в жизни, а не в смерти. И вот христианство, Христос открыл ее. Это, я бы сказал, вероучительная сторона сущности христианства. Другая сторона – духовная, то есть о том, как человек может это все принять, как это отразилось на человечестве, что это дает каждому человеку. Мы с вами сказали вот о, так сказать, об онтологической части христианство. А применительно к каждому человеку что происходит? Ох, это очень, это чрезвычайно важная тема, друзья мои. В чем заключается главная истина жизни по христианскому учению? В чем заключается главная истина жизни. Мы часто, знаете ли, говорим «высокой нравственной жизни». Нет. Высокой нравственной жизни достигали люди очень многих религий, во многих религиях. Основатель дзен-буддизма 9 лет сидел вот так перед стеной, на которой ничего не было, чистой стеной. Слышите? 9 лет. И, наконец, дух его стал крепким, как эта стена. Ну как? Какие грехи он? Никаких грехов. А возьмите в буддизме, вы же проходили, наверное, 4 основных истины, восьмеричный путь спасения. Какие там нормы? О, очень высокие. Итак, что главное в жизни христианской? Что самое главное, интересно? Это главное проистекает из вот того, о чем мы с вами говорили. Оказывается, главным является то, что я сейчас скажу, вы просто удивитесь. Даже скажете «странно» и скажете «все, мы все святые». Главное, знаете что? Признать Христа Спасителем. Скажите, а что тут особенно? Ну, я верю. Ты веришь? Врешь. Да никакого тебе Спасителя не надо. Знаете, что самое главное-то оказывается? О! Нет, я вам зачитаю, что самое главное. Мы с вами касаемся материи. Кстати, это можно говорить только на высших богословских, действительно, высшей богословской школе. Для мирского сознания это абсолютно непонятно и неприемлемо. Только там, где хоть коснулись хоть немножко христианства, можно это понять. Зачитаю. Начало обращения к Христу. Вы слышите? Начало обращения к Христу. Так я христианин. Меня в 40-й день, скажет кто-нибудь, крестили. Да я всю жизнь христианин. Какое начало? Обратите внимание, вдруг здесь начало. Причем то, что я вам читаю, это обращено к верующим христианам. Вот странные слова, продолжаю. Начало обращения к Христу заключается в познании своей греховности, своего падения. Я знаю, что я грешный, и что? И что? Ну, Христос сам по себе, а я сам по себе. Ну, к батюшке я подхожу под фартучек, то есть, извините, под епитрахиль, то есть, ну, я-то слышал, так говорят бабуси. Под фартучек надо подойти к батюшке. Он простит все грехи твои. Начало познания, обращение к Христу заключается в познании своей греховности, своего падения. Не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели, не может принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть христианином. Вот то центральное, но, знаете, как всегда говорят, как римляне еще говорили, с понимающего достаточно. А кто не понимает, тот ничего, значит, и не поймет. Что это такое познание своей греховности? Напоминаю, друзья мои, может, нам пригодится это. Знаете, шел, упал, разбил коленку. Ой, болит, не могу. Ой, болит. Ой, болит. К врачу надо, в больницу надо. Почему надо? Потому что, вижу, сам ничего не могу сделать. что такое грех, рана. А я не чувствую себя никаких ран, понятно вам на душе? У меня все хорошо, я спокоен. Нет, ничего не болит. Ну, подойти на исповедь надо? Ну, надо, конечно, надо, положено. Как хорошо было до революции. Раз в год, и все в порядке, и справочку еще получить. А можно и купить справочку даже, чтобы не ходить лишний раз. Исповедаться и причащаться. И так и делали. Почти вся наша интеллигенция так и делала. Справочку от попа. Брали, все в порядке. Вы слышите, о чем идет речь-то? Что такое познание своей греховности? Когда человек заболел, он знает, что это такое. Он ищет тогда, где и кто может мне помочь. Посмотрите, что делается у человека вдруг. Говорят, у него рак. Посмотрите, когда он вдруг познает, что у него это. Что он делает? Понятно, что делает? Начало обращения к Христу в познании своей греховности. Тот человек, у которого в душе нет никакой боли о своих грехах, значит, у него отсутствует полностью познание своей греховности. Так, кое-что-то, что-то есть, иногда скребет там на совесть, но это кое-что. Вот если бы не это, вот то, что скребет, вообще было бы просто, ну, красота. Вот только если бы еще не это, и все. А так все, вы знаете, разлюли малина. Возглашается, я вам скажу, великая истина. Христа, то есть Спасителя, будет искать только тот, который увидит, что он погибает. Некоторые люди, которые вот здорово запевали и видели, что крах приходит ему и работе, и семье, и хватало сил, начали обращаться, что мне делать, иначе все, я погибаю. Чего только делают, чтобы спастись. Ищут, кто? Чем-нибудь зашить, какую-то таблетку, или какие-то внушения, ну, что угодно. Ух, как ищет человек, который познал, Понятно, что такое греховность? Болезнь. А то мы все привыкли так, знаете ли, грех, 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 ха-ха-ха, грех. Не ха-ха-ха. А это болезнь, это рана. Рана, которая в данный момент у тебя может быть не особенно, это пока еще болит. Ты еще не чувствуешь, потому что, знаете, как на морозе ухо не чувствует отмерзшее. Все нормально. Что у вас, вы уж отмерзли? Ничего подобного. Потрогай. Ну и что, ничего не чувствую. Ничего не чувствуешь? Это уже беда. Какая? Вообще без уха останешься. Отвалится. Во какая беда-то! Недаром у нас есть такой термин «окамененное нечувствие». Ужасная вещь. Это отмороженное ухо. Вот, оказывается, о чем речь-то идет. Начало обращения к Христу заключается в познании своей греховности. Что значит познание? Вот в этом ощущении, видении, переживании. Но как прийти к этому? Вот нет у меня, да и все. Ну вот я слышу эти слова, познание своей греховности. Ну, кто-нибудь и познавайте. А я ничего. Мне все спокойно. А тут еще не только своей греховности, своего падения даже. Дальше-то я вам зачитал, не сознающий своей греховности не может принять Христа. Что вы мне сейчас приведете хирурга, скажете, что я болен, скажу, ну и занимайтесь с ним, мне он не нужен, понятно? Если вы больны, ну идите к нему. Не нужен он мне, врач, я здоров. Не сознающий своей греховности не может принять Христа. Принять? О! Не может уверовать во Христа. О! Не может быть христианином. Но это, знаете ли, добить. Как? Я не христианин. Я не христианин? Вы что? Не думаем мы об этом, друзья мои. Вот где высшее богословие, а не то, чем подчас мы занимаемся. Бог знает чем. А оказывается, вопрос какой стал? Христианин ли я? Нужен ли мне Христос? Оказывается, нет, нет, я не чувствую, что там надо. Вот ужас-то, вот ужас. Ой, как важно. Я скажу так, ой, как хорошо, что и еще иногда встречаются люди, которые задают вопрос, а как же это познать свою греховность? Не говорят, что они грешны, не грешны. Прямо говорят, именно познать свою греховность. Я ее не вижу. То есть, ну, отдельное что-нибудь, это каждый скажет что-нибудь. Это не то совсем. Познать свою греховность. Как? Как познать? Действительно, окамененное нечувствие, самое страшное, убийственное, что может быть для человека. Как познается? Каким образом? На это отвечает Симеон Новый Богослов. Правда, отвечает только тем, кому это важно. Важно это только тому, кто верит в будущую жизнь. Кто о ней не думает, тому это не важно. И как же можно познать свою греховность? Интересно. О, вопрос. Еще раз повторяю вам только, еще раз напоминаю. Мы на самом деле не познаем ее. Только живем какими-то мечтами. Как? На это дает краткий, сильный, блестящий просто ответ. Точнее, сформулированный ответ, потому что об этом говорят все святые отцы, но у Симеона Нового Богослова это выражено очень краткой, замечательной формуле. Он сказал, тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, то есть открывает ему его, вот эту греховность. Тщательное исполнение заповедей открывает человеку его греховность. Каким образом? Формула великолепная. Каким образом? Каким? А, понял. Тщательное исполнение заповедей. Заповедь говорит, не судите, да не судимы будете. Хм, я не могу не осуждать. Не завидуйте, не клевещите, не будьте похотливы, не лукавьте, не лицемерьте. Какой заповеди не прикоснусь, а оказывается, действительно я грешный. Я даже и не ожидал. Что чтобы почувствовать, кто я есть на самом деле, для этого необходимо принять, наконец, решение стать христианином. Как? Что значит? Христианин тот, кто обещает Христу жить по Его заповедям. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вот эта жизнь, понуждение себя к жизни по заповедям, это понуждение начинает открывать мне, что, оказывается, я не просто там имею какие-то грехи, а я, оказывается, вообще живу в одних грехах. Я ничего не исполняю. Все нарушаю, оказывается. Мне в голову никогда не приходило. Непрерывно. Уж не говорю о таком самом простом, элементарном, когда Христос сказал: «Не отягощайте сердец ваших объедением, пьянством». После объедения, ну, потом пришел все ничего. Пьянство хуже. И, наконец, самое страшное и убийственное – и суетой житейской. Тут уже не остается ни минуты для Бога, для заповедей. Ничего не остается. Целехонький, как белка в колесе. И суетой житейской. Вот только когда сравнишь свою жизнь, начинаешь сравнивать свою жизнь с заповедями евангельскими, тогда только начинаешь понимать: о, Боже мой, оказывается, действительно я ничего не могу сделать. Господи, помоги мне, я бы хотел быть все-таки христианином. Помоги мне, Господи. Начинается хоть искренняя молитва, начинается искреннее покаяние. Вот что начинается, знаете что? Самое главное. Возникает хоть маленькая капелька смирения, без которого нет добродетелей. Более того, без которого ни одна добродетель не может быть добродетелью. Ни одна. Там, где нет смирения, там, значит, гордость. Гордость – это дьявол. Вот как мы говорим, гордость, вот это упорство, настойчивость, свое, фанатизм. Где нет смирения, там гордость. Ну, хорошо, друзья мои, я смотрю, вы там, где шпаргалок тут наложили целый воз. Так, одну мою знакомую очень беспокоит современные тенденции в мире к тотальному контролю за личностью человека, чипы, паспорта и так далее. Какова духовная опасность данного технического прогресса? Не является ли это подготовкой к принятию Антихриста? Скажите этой знакомой, мы уже под тотальным досмотром. Любого человека, если нужно будет, любого сейчас, ну, посмотрите интернет, можно проверить прям не только час за часом, минута за минутой. Так что не беспокойтесь. О ком надо, все известно. Кому? Кому надо. В отношении же вот этой контроля. И это будет все дальше и дальше. Технический прогресс, он так и идет. Никуда от этого, мы никуда просто не денемся просто. Как не можем уже без электричества. Сейчас все не могут без мобильных. Уже даже представить себе не могут. Без вообще телефонов, без автомашин, без транспорта, безо всего. Мы же рабы уже того научно-технического прогресса, который создавали. Мы рабы. Думали, это помощник? Этот помощник оказывается коварным. Скоро роботы вообще будут. Уже переходят на роботы. Уже людей будут выбрать, они ненужные будут люди. Робот лучше сделает, чем человек. А уж контроль, не беспокойтесь, все под контролем уже. Не беспокойтесь. И тот, кто думает, что он не под контролем, голубчик, поэтому Поэтому и сейчас тем более христианство призывает: живи по совести, а не потому, что тебя кто-то увидит и скажет. Вот наш принцип жизни. Нам нечего бояться. Нечего бояться. Что так бояться? Я удивляюсь. Это боятся мошенники, воры, преступники. А чего христиане так боятся? Я не знаю, никак не пойму. Не духовная опасность, а духовный стимул теперь. Особенно должны жить по совести. Вот так. Ислам. Как относиться к публичным высказываниям известного священника, восхваляющих ислам, не понимая его сути, ставя мусульманцев в пример христианам? Вы знаете что? Не смешивайте вероучение ислама и с теми некоторыми правилами жизни, которые там проповедуются. Я вам скажу, я прилетел в Иран, например, в Тегеран, приземляю там все. Что такое? Сплошной женский монастырь. Все в темном одеты, все скромно. Поселили в лучшую гостиницу европейскую. Ни грамма спиртного. Телевидение чистое. Ничего не увидите того, что у нас. Я думаю, что этому можно только позавидовать. В этом отношении. В этом отношении. Но я не думаю, чтобы какой-нибудь священник вообще говорил, что это лучше. Это было бы просто... Это, конечно, я не думаю. А есть вещи, которых действительно можно просто, я вам скажу, позавидовать. И скажу вам другое. Вот сейчас это Запад, все Ватикан, Папа кричит, у нас с иудеями один Бог. Так? Да какой же, как может быть там один Бог? Для иудеев... Как мы с вами уже говорили, Иисус Христос – лже-мессия. Если мы отрекаемся от Христа, ну тогда, пожалуйста, как хотите. А если не отрекаемся, как же это может быть один? Лже-мессия. В исламе Иса – кто? Великий пророк. После Мухаммеда – он. Все прочие пророки ниже. Какое уважение! Дева Мария – дева! Представьте себе, Иоанн Креститель, помню, в мечеть зашел в Сирии, там так прикладывается там оградки небольшой. Говорю, что там такое? Оказывается, там они считают глава Иоанна Крестителя, с благоговением почитают. Так что очень много, вы видите, каких вещей. Вот в чем дело. И поэтому я не удивляюсь, если священник скажет, что нам бы еще поучиться. А то, что там аномалии есть, где их нет. У нас, помните, случай, когда приглашали мусульман на один человек, на диспут, священник, и поносить начинал Мухаммеда. Вот это да, вот это, я думаю, апологетика. Ай-яй-яй. Вот это смирение, вот это обращение, оскорблять. Или что там во Франции, издевательство. Это что же такое творится? Так что я думаю, что вот о чем идет речь. Но не о том же, чтобы считать мусульманство религией более высокой, лучше, чем христианство. Об этом я не думаю, чтобы они говорили. К личности и трудам Иосифа Исихаста. Вы знаете, я не знаю, смотрели вы или нет, очень советую вам, если кто интересуется Иосифом Исихастом, его, ну, вот не знаю, какая это работа, но, в общем, где он описывает, как однажды он в келье своей поселил одного, ну, пришел к нему на фоне. Вот, и вдруг ночью тот начал кричать и пришел. Оказывается, говорит, Иосиф Исихаст пришел, говорит, пришел, это мой знакомый бес, вот. Вот так. Но это что? Главное – это вот что интересно. Он являлся Иосифу и в виде там великана. И вот однажды он описывает, с ним произошел такой случай, с Иосифом. Он сам о себе рассказывает. Как этот бес, он говорит, я не заметил, сидел в келье и думал, не знаю, кто там пришел. И вдруг смотрю, он пришел и стал производить такие действия, вызывать у меня похоть. Я, говорит, увидел, кто это. Так тогда я набросился с яростью на него, и схватил даже его, у него эта шкура, как у свиньи, что ли, или что-то в этом роде. Так он от меня бросился. Дальше. И он говорит дальше. И я тут же освободился от страстей и стал как новорожденный ребенок. Вот такое. Не знаю, как с точки зрения аскетической, духовной можно оценивать. И он этому верит, главное, что он верит, что он тут же освободился от страсти и стал как новорожденный младенец. Вот так он пишет. Почитайте, найдите, и вы увидите. Такого я у святых отцов никогда не находил. Чтобы набрасываться на беса с кулаками, чтобы схватить его, никогда не слышал, да, что у него как у свиньи чего-то такое там, и чтобы освободиться сразу моментально, стать как новорожденный младенец. Никогда такого не слышал. Стараешься вести жизнь христианскую к исполнению внешнему, но Господь попускает все равно. Да, не видишь в себе изменений, грехи и падения, что делать? Так можно впасть в уныние. Впадешь в уныние, если возлагаешь все на свою силу, что исполняют эти внешние церковные предписания, что можно достичь чего-то. Запомните ради Бога. Христа распяли те, кто самым тщательным образом исполняли все церковные предписания внешние. Ну, пожалуйста, запомните. Не в этом суть христианства. Это необходимо? Да. Еще бы. Конечно. Конечно, и пост нужен, и богослужение, и коленопреклонение. Но не этим мы спасаемся. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению, познанию себя. И если не будет такового, напрасны все труды, все добродетели. О, стоит запомнить.